Программа создана при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям. Национальный вопрос. На радио «Комсомольская правда».
Это радио «Комсомольская правда», программа «Национальный вопрос», в студии замредактора отдела международной политики Андрей Баранов. И я приветствую всех наших слушателей в Москве и других городах вещания. Хочу представить им нашего сегодняшнего гостя. Это протоиерей Андрей Ткачев. Здравствуйте, отец Андрей.
Здравствуйте.
И сегодня мы хотим поговорить о теме, которую уже не раз поднимали в наших передачах. Это угроза исламизации Старого Света, Европы, а с ней и России. Причем говорить сегодня мы будем не в событийном плане, не отслеживать какие-то последние события, факты, связанные с волнами мигрантов, захлестнувшими Европу, с реакцией на это местных жителей. Об этом мы и так говорим достаточно часто. Попробуем подняться, что называется, над суетой и взглянуть на проблему эту пошире, в таком политологическом, философском, если хотите, теологическом смысле. Что нам ждать от этого? Насколько велика эта угроза? Все ли ее осознают? И что делать, чтобы эту угрозу предотвратить? Отец Андрей, я прочел в интернете вашу большую статью, достаточно такую тревожную, если не пессимистскую. Если позволите, я сейчас вот зачитаю буквально несколько фраз, с которой вы начинаете свою публикацию. А выглядит это так. «Белый человек в Старом Свете будет и дальше уверен, что он вправе жить и грешить, как ему хочется. А злые бедняки с Кораном в руках будут на манер, наступающий на оазис пустыни, занимать кусок за куском жизненную территорию, отгрызать квартал за кварталом, регион за регионом. На каком-то этапе качественного слома они перестанут стыдиться и таиться, объяснять свои действия и извиняться. Они просто начнут выгонять европейцев из их домов вооруженной рукой, облагать их налогом, положенным для неверных, устраивать шариатские суды, навязывать силой женщинам головные покровы и прочее. Они будут действовать поступательно и логично». И дальше та фраза, которая меня поразила. «Процесс, пишет отец Андрей, выглядит совершенно необратимым». Неужели все так плохо, что заставило вас вот так алармистски, тревожно взглянуть на ситуацию?
Ну, все, наверное, хуже, чем я сказал, потому что Европа сама отказывается от того, что сделала ее Европой. То есть Европа, составляя Конституцию Евросоюза, какие-то документы там прописывая свои, оформляя законодательно свою эту новую реальность, эти Соединенные Штаты Европы, о которых Ленин написал, она отказалась записать черным по белому, что христианство для нее является базовой, формирующей, основополагающей цивилизационной моделью, фундаментом, корнями.
Но в Европе есть и мусульмане, в той же Боснии,
в Албании. Нет, и мусульмане есть везде. И
потом есть достаточно большие конфессии мусульманские, традиционные христианские страны.
Откуда ты взялся, как бы сказать, кто тебя сформировал? То есть какими категориями ты мыслишь, дышишь? То есть что ты вообще делаешь в жизни? И вообще почему? Что для тебя хорошо, что для тебя плохо? И, ну, знаете, Чаадаев когда-то говорил, что европеец будущих времен с удивлением будет стоять перед своими соборами, не понимая, зачем их построить. В 19 веке, вот эти философические письма, за которые его сумасшедшим объявили, значит, он говорил, что европеец, будущий европеец, он станет перед Кёльнским собором, как дятел, это я уже добавляю от себя, и скажет, а зачем столько было сил, камней, там, значит, там, витражей.
Он имел в виду, что атеизм победит, очевидно, да? То есть он не исходил из этой угрозы исламизации, тогда
так,
в 19 веке никто
так,
и подумал.
Послушайте, исламизация – это просто-напросто заполнение вакуума, это просто-напросто святое место просто не бывает. То есть человек – это существо, в антропологию которого, вот в такую комплексную антропологию, вписана религиозность. Цицерон писал, что вы не найдете народа без религии. Вы можете найти народ без чеканной монеты, без каменных домов, без тонких тканей, без армии и полиции. Вы можете найти народы самые дикие, на ветвях сидящие, но без религии людей вы не найдете.
Можно найти людей с совестью, которые не верят в какое-то божество верховное, но они верят в моральные принципы, заложенные человечеством.
Да, но можно уйти в дискурс, так сказать, спора между светской этикой и
религиозной. Мы сейчас не будем туда увлекаться.
Вот но суть моих слов заключается в следующем. Исходя из моего глубокого убеждения, которое я не сам в себе там, значит, во сне придумал, а оно подкреплено там массами, так сказать, цитат и ссылками на великих, человек – это религиозное существо. И если он отказывается от религии одной, он будет иметь другую. Ну, как с армией Наполеона, как бы. Не хочешь кормить свою, будешь кормить другую. Ну, то есть, не хочешь ты эту религию, значит, ну, откажись от нее.
Почему,
значит,
почему вы уверены, что вот ислам вдруг станет доминирующей религией в Европе? В конце концов, есть традиции, есть сложившиеся институты власти, есть взгляды на жизнь, отличающиеся в Европе от тех, что приняты в исламском мире. Почему европеец так легко сдаст свои позиции?
Во-первых, ислам не чужая религия для Европы. Например, половина Испании была занята кордовским халифатом очень долгое время. Во-вторых, ислам присутствует с времен некоторых в Европе как огромные миноритарные общины в Германии, Англии в силу колонизационной политики и прочее, прочее. В-третьих, ислам пассионарен, а европейское сообщество лишено мировоззрения. Оно сдыхает и преет. Оно умирает, как пенсионеры. То есть ислам, как бы, это молодой парень, как бы, а Европа – это как бы старый дед. И тут, тут вообще тут даже гадалки не ходи. Как бы, просто Европе нет, ничего не светит.
За Европой прогресс, наука, за Европой богатство, за Европой развлечения во всем спектре этого слова.
Давайте
почему люди с Кораном, с чуждым языком,
давайте,
с чуждым взглядом на мир должны меня переубедить?
Значит, вот три вещи, которые назвали, значит, наука, богатство и развлечение, вот по ним трем, как бы, значит, двумя словами и пройдемся. Во-первых, науку Европа получила от арабов раньше, чем имела ее сама. Аристотеля получили европейцы в переводе
и
от арабов.
И бог с ним, с Аристотелем, это было давно. Я, Джон Смит или Франсуа Мегре, живу сейчас здесь, в 21 веке, мне 20 лет.
Алгебра и алхимия – это слова арабского происхождения.
И бог с ними, мне это неинтересно.
Арабы не глупее европейцев.
Я изучаю алгебру, я составляю компьютерные программы.
Нет, арабы не глупее европейцев. Это миф, это европейский миф. Арабы не дурнее нас.
Они беднее.
Другой вопрос.
Они невежественные, в смысле необразованнее. Необразованнее.
Не на здоровье.
Они верят в простые совершенно
догматы. Безбожно. Европа может твердить свои мантры сколько угодно. Как бы, и просто арабы сделают свое дело, да и все.
Как они будут делать?
Да
что они с ножами придут против регулярной армии, против
чего?
Ну
вот, смотри, то, что они делают уже сегодня.
Ну пока да, но тогда можно закрыть границы, выкинуть отсюда всех тех, которые себя не умеют
Пожалуйста,
вести.
Пожалуйста, выбрасывайте, выкидывайте.
Ну, может быть, когда нужно будет защищаться, так и сделают.
Ну, может
в конце
быть.
Концов, если уж будут нападать эти орды, как вы вот пророчествуете в своей
я
статье,
не пророчество,
можно поставить огнеметы и встретить их.
Я не говорю о том, чего нету. Я говорю только о том, что есть, о тенденциях того, что будет. Поймите, пожалуйста, очень простую вещь, что мир сделан прозрачным именно благодаря европейским усилиям и евроатлантическим усилиям, скажем так. Это свободное хождение денег, трудовой силы, как бы информации. Это вообще-то американско-европейская придумка.
А что в этом плохого?
В этом ничего. Ну, так в таком
мы
случае...
Мы давно стремились к открытым границам.
Секундочку. То есть они,
к открытости,
они ослабели и разжирели, и раскрыли границы для тех, которые сильнее и умнее.
Они раскрыли границы для тех, которые будут за них работать.
Я не собираюсь
вот
их не защищать,
границы.
Не оправдывать, не обвинять. Я ничего не говорю, я не адвокат и не прокурор в отношении Европы. Я просто констатирую факты. Вы меня неправильно позиционируете.
Нет, хорошо. Может быть, я и не прав, но, может быть, эти люди сами здесь как-то перемелются, как первое поколение мигрантов из Турции, из Курдистана.
Видите ли,
допустим, в Германии
сейчас годы. Видите ли, Европа не нейтральна. Европа агрессивно безбожна. В своей элитарной своей части, в своей, так сказать, мейнстриме своем, Европа агрессивно безбожна. Ей не просто все равно до Господа Бога. Ей Господь Бог, так сказать, глаза колет, как нашим большевикам в 17 году. Он им ненавистен. А арабы в этом смысле, там и турки, там и все прочее, прочее, они лучше, потому что им Господь Бог глаза не колет.
Вы понимаете, какая штука? Если они агрессивно безбожны, то это тоже религия, это тоже убеждение.
Да, мы это видели в своей
это
жизни, конечно.
Это пассионарность нового общества, как представляли себе большевики, так и Европа пассионарна в своей агрессивной безбожности. И эта сила вполне может противостоять какой-то чуждой.
Вот я вам в этом смысле вам пророчествую, что в столкновении агрессивного безбожника с агрессивным верующим выиграет агрессивный верующий.
Через две минуты мы продолжим программу «Национальный вопрос». С нами в студии протоиерей Андрей Ткачев. «Национальный вопрос».
Товарищи солдаты и офицеры российской армии. Полковник Баранец разрешает обратиться. Звоните и задавайте накопившиеся вопросы. Угроза НАТО, жилье для военнослужащих и перевооружение России. Обо всем этом Виктор Баранец знает лучше других. Программу «Военное ревю» слушайте по будням с 5 вечера по московскому времени.
«Национальный вопрос» на радио «Комсомольская правда».
В студии я, замредактора отдела международной жизни «Комсомольской правды» Андрей Баранов. И мы продолжаем нашу беседу с протоиереем Андреем Ткачевым об угрозе исламизации Европы, а вслед за ней, возможно, и России, и о том, как эту угрозу можно предотвратить. Ну, как это все-таки будет происходить? Что, они будут убеждать европейцев? Или они просто...
Это, слушайте, уже наши женщины замуж выйти не могут за кого. О чем вы говорите?
То есть как? Это моя жена за мной замужем.
За вами замужем. А когда вы родились? В каком году?
В 57-м.
А там были такие процессы? В 7 году благословенном, когда вот, который мы сейчас описываем, или не было? Не было еще.
Гонения на церковь были, и ничего.
Гонения были, а исламизация...
Я родился, вот, кстати, 4 октября, скоро будет день рождения, в тот день, когда запустили спутник. Какая уж там церковь-то? Все верили в науку. И атеизм был, имел подкрепление научными данными.
Обождите, вы о Европе или о СССР говорите сейчас?
Я в данном случае об СССР.
Вы же меня позвали говорить о Европе или об СССР?
А мы сейчас перейдем на Россию, как правопреемность СССР.
Ваша жена вышла замуж за вас в хорошем году, все прекрасно, понимаю. Я рад за вас, как бы, значит, я хотел бы, чтобы у вас было столько детей, сколько в арабской семье. Сколько у вас детей, между прочим?
У меня одна дочь, но 3 внука.
Очень одна дочь, очень хорошо. Как бы. Я поздравляю вас. Вот, собственно, вы и подтверждаете со своим, так сказать, безбожным браком в Советском Союзе с одной дочерью и 3 внуками. Как бы то, что я прав, потому что они сильнее.
А что это подтверждает?
Вы подтверждаете то, что мы просто демографически как бы будем слабее буквально в ближайшей перспективе.
Слушай, ну они придут что, с камнями, с кинжалами?
А зачем камни и кинжалы? Если они просто в парламент пройдут как партия.
А кто их будет
Запретит? А кто им запретит натурализоваться и создать свои партии, вот здесь и войти в парламент?
А вот здесь должна быть власть свое слово употребить.
Нацистов?
Не, почему нацистов?
А кого?
А зачем их пускать сюда вообще в таких количествах? Подождите. Если они работать не хотят, так... если они нарушают...
Не-не, секундочку, тезка, секундочку. Если вы говорите, что открытие границ – это благо, так пускайте всех, кто хочет к вам приехать. Кто вам нужен, кого вы зовете. Как бы. А если они приезжают сюда и формируются здесь политические партии, кластеры, районы, кварталы там, и так далее, то как вы будете с ними сопротивляться, если их будет просто много? Подождите, просто много.
Должны быть иммиграционные законы, которые будут четко
должны
и жестко
быть, должны быть.
Да.
О ком вы переживаете?
А такие законы в Соединенных Штатах, говорят.
О ком вы переживаете? Соединенные Штаты – это подлая страна. Это... Они всех пихают в Европу, к себе никого не пускают. Ну, они принимают себе одного, пускают, да. А всех остальных пихают
там
тысячи в Европу.
Там очень много нелегальных иммигрантов, самая большая страна.
Слушайте, я вас умоляю, про Штаты давайте не будем, давайте про Европу говорим.
Давайте, потому что она ближе, и действительно здесь мы вместе с ними, так сказать, в одном...
Вы о чем переживаете отделении? Вообще? О России, о Европе, о Штатах?
Я переживаю за то, что меня очень не испугал, но встревожил ваш взгляд, ваш прогноз, что вслед за Европой последует Россия, если так все будет продолжаться.
Вслед за Европой будет Россия, потому что мы принадлежим к европейскому миру. Правильно. Наши музыканты играют Баха? Играют. Шуберта играют? Играют. Наши физики понимают что-нибудь в ядерной физике? Понимают. Мы вполне принадлежим к ментальному европейскому лучшему миру. Мы вполне принадлежим к худшему миру. У нас есть такие же ночные кабаки, как во всей Европе. У нас все грехи есть. У них порно, у нас порно, у них там инцест, у нас инцест. Все, что у них есть, у нас тоже есть.
Андрей,
поэтому слушайте, подождите.
Хорошо, если, я подожду.
За что их Бог накажет, зато и нас накажет. Если мы не отделим хорошее в Европе от плохого в Европе. Вот об этом я и писал. Если мы не отделим Европу на хорошее в Европе и плохое в Европе, антихрист в Европе и Христос в Европе, тогда нас Бог накажет вместе с Европой.
А как вы предполагаете это общество, которое вот так вот переплетено, как мои пальцы, я пытаюсь сейчас это сделать, как вы будете резать по-живому? Это хорошее, это плохое?
Я не буду резать. Для этого есть великие хирурги, которые не здесь живут. На небесах живет великий хирург, который может так сказать, сделать тонких операций.
Тогда чем мы сидим, если за нас все решают?
Ну, вы меня позвали, я пришел.
Конечно.
Ну,
зачем тогда вообще все это обсуждать, если есть тонкий хирург, который все сделает? Мне кажется, все-таки мы делать должны что-то.
Что вы собираетесь делать?
Мы должны...
Я предлагаю вам конкретный рецепт здесь. Если мы не будем православно-религиозны, мы будем затоплены религиозной экспансией, которая имеет абсолютные права на нашу землю, если мы будем безбожниками. Вот это мой рецепт.
Значит, мы сейчас должны прямиком...
Куда прямиком? Каким прямиком?
Подождите, я даже не закончил фразу, отец Андрей.
Хорошо, извиняюсь.
Значит, что мы сейчас должны вернуться к государственной религии?
Зачем государственной? Я таких слов не говорил.
Я просто спрашиваю, я хочу уточнить, что вы имеете в виду.
Я имею в виду следующее. Ислам ведь не может, ислам ведь не во всех странах Востока государственная религия. Он может быть народной религией, допустим, как говорил Первес Мушараф, например, в Пакистане. Демократия – наша политика, ислам – наша душа. Я согласен с таким переформатированием такого лозунга, допустим, демократия – наша политика, православие – наша душа. Вы согласны с таким лозунгом?
У нас многонациональный, многоконфессиональный.
Совершенно
страна.
Верно.
И что нам скажет Северный Кавказ на это?
Нет, совершенно верно. Я вам как русскому сейчас это говорю.
Ну, мы сейчас вещаем на многие города, от Хабаровска до
Калининграда. А наши мусульмане, между прочим, это не та опасность, которая угрожает Европе. Это совершенно другие мусульмане,
Они могут подвергнуться воздействию?
Могут.
И мы это видим,
конечно,
что происходит
могут.
В Дагестане, что
конечно,
было в Чечне,
могут.
В Татарстане поднимают голову.
Конечно, могут.
Радикальные исламисты.
Главная мысль моего данного вот месседжа, который был изложен в этой статье, заключается в следующем. Безбожник хуже всякого верующего человека. Безбожник будет наказан, и тот, кто накажет его, будет прав. Вот, собственно, все. Это в сухом остатке. Как бы. Мусульманин, не мусульманин, значит, такой, там, не знаю, кто еще. Но если ты не чтишь Бога и не кланяешься Ему, и не знаешь религиозного закона, то ты будешь наказан, и ты будешь виноват в том, что наказан. Вот и все, собственно. Это очень простая мысль, она доказывается и историей.
Я думаю, что это право совести, это право каждого, верить, не верить.
Нужно... Кому вы это будете доказывать? Кому?
Я никому не доказываю, я просто говорю то, что я думаю. А доказывать я не собираюсь
никому. Вот вам приходит человек, например, и говорит, в конце концов, слушай, ты куда в церковь ходишь? Ты говоришь, никуда. Значит, вот ты плати как безбожник, налог вот такой. Ты говоришь, не, стоп, я хожу в церковь. Тогда вот такой. Значит, а можно не платить? Можно, тогда будь мусульманином. Есть три варианта.
Подождите, вы предлагаете вот это серьезно, платить налог тем, кто ходит в церковь?
Это не я предлагаю, это предложат те, которые придут, когда мы будем совсем безбожниками.
Вот так, да?
Они так и будут.
А если они скажут, что я ему скажу, что я веру в Христа нашего, они скажут, ничего, нормально верь. Они, по-моему, делают то же самое, что и с безбожником.
ИГИЛ сделает так,
да. Вы посмотрите, что делают с христианами в Сирии.
Я знаю.
И только за то, что они христиане. Веками жили бок о бок. Веками.
Имейте в виду, что ислам демонизируется в современных СМИ при помощи американских усилий, точно так же, как все остальное святое демонизируется и в нашем отношении, в нашей цивилизации. То есть ислам демонизирован. То есть на самом деле он не такой демоничен. ИГИЛ – это не ислам. Любого мусульманина спросить. Вот выйдите, любого таджика поймайте там или узбека и спроси, вот ты веришь в Бога? Верую. Ислам знаешь? Свою религию знаешь? Знаю. Расскажи мне про ИГИЛ. Это не религия.
А если спросить ИГИЛовца, он скажет что-то совсем другое.
А вы их видели, ИГИЛовцев?
Я?
Да.
Ну, вот так вот.
Слава Богу, нет.
Как вот с вами не приходилось. Но я видел, как они казнят людей.
Так вот имейте в виду, что есть ислам как ислам, а есть ислам как политическая военизированная какая-то такая...
Давайте.
Вот.
Значит, те, кто...
И надо разделять.
Те, кто, отец Андрей, по вашему сценарию, могут здесь захватить не то что власть, а все пространство в Европе и исламизировать ее... Это лишь пушечное мясо в руках вовсе не очень верующих людей, а хитрых политтехнологов или политиков, которые используют их для получения своих собственных корыстных целей.
Назовите, кого вы имеете в виду?
Я имею в виду саудовских шейхов, погрязших в роскоши, богатстве, разврате, развлечениях, власти бесконтрольной и абсолютной. Все монархии Персидского
залива. Они самые главные в мире, саудовские шейхи?
Они самые богатые,
самые крутые,
это очень много
значит. А за ними
никто
не стоит?
Они за ними стоят те, кому не платят деньги, дают руки.
А кому автомат, не платят деньги?
Автомат, и которые сейчас воюют в Сирии.
Нет,
вот хотя бы.
Имейте в виду, что Саудовская Аравия была самым бедным регионом мира, там буквально там, до годов там, 40-50.
Да какая разница, когда она была? Мы не будем действительно с дискурса удаляться. Давайте говорить о реальности сегодняшних дня. Это одна из богатейших стран мира.
Обождите, вы мне говорили про свой брак в 57-м году. Почему вы мне не хотите поговорить про саудовских шейков?
Так вы меня спросили, женат ли я ответил.
Которые выросли, понимаешь, из конкретных политических схем и имеют конкретного политического хозяина.
Вот сейчас-то они имеют политическую власть и имеют в своем владении огромную рать.
Ну, назовите, людей. В конце концов, американские штаты Америки, значит, которые, Соединенные Штаты, которые командуют, собственно, саудовскими деньгами и разжигают войну везде, куда залазят.
Тогда получается, что...
Или вы не согласны?
Нет, подождите, я попытаюсь логическую цепочку выстроить.
Но саудиты никто в мире.
Отец Андрей.
У них просто есть деньги и нефть.
Поэтому, например,
американские деньги.
Поэтому, например, президент США попытался наложить вето на решение Конгресса только что, чтобы подавать иски саудовским властям за события 11 сентября 2001 года. Тогда получается, по вашей логике, что это вовсе не представители новой пассионарной жгучей религии ислама, которые вот хлынут сейчас в Европу и вытеснят белого человека, как вы выражаетесь, с его насиженных мест, А это американцы руководят...
Вполне возможно.
Руководят вполне вот этими возможно. Ордами, или как хотите их называть.
Вполне возможно.
Так вполне возможно или так? Вы только что сказали, назовите мне, что это Соединенные Штаты. Я вас спрашиваю. Так получается, что это не ислам? Это Соединенные Штаты используют ислам для того, чтобы натравить его на Европу?
Где
их собственные союзники?
А кто будет сомневаться в том, что у них хватит бессовестности сделать такую вещь?
Нет, ну в чем угодно можно, конечно, сомневаться, и что угодно можно допускать, но я не понимаю, зачем Соединенным Штатам гробить Англию.
Ну, у нас не бесовские мозги, мы не понимаем злодейских сознаний. Мы просто не понимаем логики бесовского сознания, поэтому мы просто наивно полагаем, что все происходит само собой.
Вы же не будете делать плохо своему ближайшему другу или союзнику.
Я не знаю, о чем вы говорите.
Я говорю в данном случае совершенно конкретно. Соединенные Штаты не будут топить в исламской волне Англию.
А вы уверены, что Англия вышла из Брексит, выбила Англию из Европы? Может, они убежали, выскочили с последнего поезда?
Ну, да, при чем здесь ислам и Брексит? Мусульмане все равно туда стремятся. Вы же видите, что творится в этом Евротуннеле. Каждый день туда
вы уходите
десятками.
Вообще в не ту степь.
Я ухожу в конкретику.
Вы уходите в какую-то геополитику.
Теперь получается, что это... Да, конечно, геополитика.
А я вам говорю с точки зрения религиозной психологии, что безбожник всегда в проигрыше. Если русский человек будет таким же безбожным, как европеец,
так.
То конец русскому человеку.
Да, ну, как видите, разговор с отцом Андреем у нас идет живой и очень откровенный. Но мы сейчас прервемся ненадолго, а потом вернемся в студию.
Национальный вопрос. Разгадать планы Владимира Путина не под силу даже западным спецслужбам. Но я, Эдвард Чесноков, знаю, чего хочет наш президент на самом деле. Каждый четверг вместе с вами в прямом эфире разгадываем мотив очередного поступка Путина. О чем думает и что планирует Владимир Владимирович? Слушайте и звоните в программу «Вождь» по четвергам в 20:05. Время московское.
Национальный вопрос. На радио «Комсомольская правда».
Андрей Баранов в студии. Спорим и обсуждаем с нашим гостем, протоиереем Андреем Ткачевым, что может помочь европейцам и конкретно россиянам сохранить свою духовную и религиозную идентичность. Как вы, значит, собираетесь сделать так, чтобы русский человек не был безбожником? Вести уроки религиозного образования в школе.
Слушайте, я бы хотел, например, вас повенчать, например, во-первых. Так. Вы венчанный?
Нет, не венчанный.
А крещеный?
Нет, не крещеный.
О, так вас покрестить сначала надо. А как вы хотите бороться вообще с безбожием, если вы не крещеный человек?
Я не собираюсь бороться с безбожием. У меня есть совесть, это моя религия, если хотите.
Ваша совесть скорблена Евангелием. Вы можете не давать себе отчета в этом.
Да хорошо, деле, пусть Евангелие.
На самом деле вы живете в пространстве христианской цивилизации, как бы ваша совесть реагирует на добро и зло, исходя из того, что было сказано в Евангелии. Это не фокус, это не новость. Это просто-напросто факт нашей истории. Мы имели счастье родиться в евангельский период истории.
Вы знаете, какая штука? Мне удалось, поскольку я работаю в международном отделе комсомолки, и как корреспондент, как собственный корреспондент, побывал во многих странах мира, но я прекрасно свои чувства вот мои чувства разделяли в Японии, скажем, ничего не имеющим с христианской религией, в Китае. Меня понимали прекрасно.
Я не собираюсь оспаривать опыт вашего общения с японцами и китайцами. Я вообще не об этом говорю. Я говорю о том, что каждый человек должен найти себя. Каждый народ тоже должен найти себя.
Ну, разве русский народ не нашел себя?
Он потерял себя.
Российский народ, скажем
он
так.
Он потерял себя.
А почему он потерял себя?
А теперь он находится в состоянии поиска, интуитивного нащупывания, нахождения себя. И он правильно идет на самом деле. Последние годы он правильно идет. Но будущее под знаком вопроса, и мы не знаем, что будет дальше.
Нам не дано предвидеть.
Подождите, это риторика. Врагов нашего нахождения себя как бы достаточно. Поэтому здесь нужно понимать, что религия, она ведь, понимаете, мифология новейшей истории говорит, что религия не влияет на жизнь. Влияет прибавочная стоимость, рыночные всякие дела, там, значит, политуправление, всякое такое там, кибернетика мозгами. Ничего подобного. Религия остается мощнейшим фактором жизни народов и отдельных личностей.
Я не спорю с этим.
И если мы будем безбожниками, мы исчезнем. Европа исчезает. Вот и все, о чем я говорю. Какая бы ни была вера у мусульман, она у них есть. Она их питает, она их живит. И поэтому у них младшие слушаются старших, женщина слушается мужа, женщина рожает много детей, не делает абортов. И они готовы умирать за свою веру, а европеец готов умирать только за прибавочную стоимость. Да и то не готов умирать за нее.
Понимаете, какая штука?
Вот об этом я и говорю.
Отец Андрей, вот тут мы подошли к очень важному такому философскому и теологическому, наверное, постулату или даже не знаю, как это определить. Понимаете, очень трудно говорить с людьми, я говорю о представителях ислама, не очень образованных, которые считают, что нынешняя земная жизнь – это сосуд греха и вообще грех просто. Настоящая жизнь там. И для них умереть, как говорил незабвенный Фокс из «Места встречи», что тебе выспаркаться, да? Это не Фокс, а Кирпич говорил про Фокса. Вот. Для них это ерунда. Они знают, что их там ждут гури. Все очень просто. Те же самые наслаждения и развлечения, которых они не имеют здесь, но обещаны им там. Вы почитайте Коран, где тебе будут даны кирпичи из золота и серебра. И ты можешь из них сделать дом. Для них это понятно. Кирпичи из золота и гурии. Девственница, которая восстанавливает свою девственность.
Нельзя так примитивно думать о людях.
Они так примитивно думают. Поэтому они берут автомат и идут умирать.
Я знаком с этими вещами. Но поверьте, что все гораздо сложнее. Что не нужно думать так унизительно о миллионах людей, которые имеют веру, надежду, которые читают какие-то свои священные книги, совершают посты, хаджи, милостыни и так далее. Все сложнее. Они умнее, чем вы думаете.
Я ничего не говорю про то, что
у них есть астрономы, философы, у них есть поэты, у них есть много интереснейших вещей, которых у нас долго не было.
Конечно.
И когда у нас не было цивилизации, у них она уже была, потому что они с 6 века начинают бурное развитие, а мы только с 11, с 10.
Вы говорите про Россию.
Я про Россию говорю, да. Поэтому давайте так, давайте будем уважать, даже если не соперники, давайте уважать соперника.
Я с удовольствием это делаю и готов.
Я вас со всей серьезностью уверяю, что краткий курс исламоведения нужен в каждом вузе, в каждой семинарии, и каждому образованному человеку нужно понимать, что такое начало мусульманской эры, какие 5 столпов ислама, что это вообще такое. Потому что я вас уверяю, что они умнее, чем вы думаете.
Нет, понятно.
А когда он вам скажет, например, слушайте, как американцы покажут русских в своих кинофильмах? Дебилами.
Да, водка, балалайка,
медведи.
Как жестокие, коварные люди.
Вот такие же карикатуры рисуют человеческое сознание в отношении любого врага. Такие же дебилы для нас американцы, такие же какие-то примитивные враги мусульмане, такими же мусульмане думают про нас, русских, там, что у нас только опять-таки водка, балалайка, медведи. Это все карикатуры. Если мы хотим жить, а не дурачиться, мы должны быть серьезнее, мы должны внимательнее смотреть на того, во что они верят, что они читают, что они думают.
Вы не думаете, что такое, даже краткий или без сможет обратить в ислам многих, которые
может,
не хотели бы.
Может, конечно.
А
может
зачем обойти? Нам это делать?
Так давайте сначала начнем с христианства. Я говорю, давайте вас покрестим сначала, потом повенчаем. Так, потом покрестим ваших детей, потом покрестим ваших внучек, дочек.
Я хотел на своей собственной скромной персоне, так сказать, зацикливать.
Так вы же не один, таких как вы, тысячи людей. Понятно,
сотни. Но я что, ущербный с вашей точки
зрения? Почему ущербный? Здрасте, приехали. Просто если вы не имеете корней, то вы действительно познакомившись с чужой имею, религией, конечно. Совесть не спасет. Тезка, не спасет вас совесть. Когда вы вдруг свои со своей личной, частной совестью так. Встречаетесь с мощной религиозной системой,
да.
Ваша совесть потухает, как фонарь при солнце.
С чего вы взяли-то, господи?
Вчера родился, что ли?
Нет, то есть десятки, если не сотни тысяч примеров, когда люди, так сказать, не о своей религиозной принадлежности думали, совершая подвиги, а о чем-то более сакральном.
Я не беру героизм во время войны или трудовых подвигов.
Не только во время войны, во время труда были и трудовые
хорошо.
Подвиги.
Хорошо, но вы хотите. Понимаете, что прирост, исламский прирост, например, в Европе совершается ведь не за счет мигрантов только, за счет коренных жителей тоже. То есть люди находят сладость для себя в исламе, потому что они устали от безбожия. Они устали от пресной, безбожной жизни.
У них никогда не жили без Божия. Они как только становились на ноги и с молоком матери впитывали в себя эти догматы ислама.
Кто вам это... Нет, европейцы, что ли?
Нет, вы сейчас говорите о ком?
Я говорю, европейцы обращаются массово в ислам, потому что они коренные европейцы.
Я бы не говорил о массовом все-таки.
Вопрос
это,
массовости.
Это тысячные доли процента, если уж об этом говорить.
Нет, не так мало.
У вас есть статистика? Интересно было бы узнать.
Найдем статистику, поищем, поспрашиваем, но это не тысячные доли процента, я вас уверяю.
Ну, от 500 миллионов населения, допустим, Евросоюза, скажем, я не думаю, что это...
Да нет.
Кстати, 1% сколько?
Да человеку неестественно жить без Бога. Если вы его не научите верить в Бога правильно, он будет верить в Бога неправильно. И уйдет куда-нибудь, лишь бы только с Богом, как ему кажется. Поэтому атеизм абсолютно тупиковая ветвь цивилизации. То есть вас заставят молиться Богу, если вы не будете молиться сами, понимаете? Рано как или поздно.
Как-то это звучит.
Жестковато звучит, но,
да,
это, но это факт.
Заставим тебя молиться, а если не захочешь, мы, так сказать, с тобой жестко поговорим.
Или,
да,
тебя обложат налогом как безбожника, потому что в мусульманской шариатской практике,
да,
есть такое.
Тут я возвращаюсь, ну, к тому, что мы уже сказали. Если мусульманин вдруг представить ваш сценарий, значит, будет верховодить в Европе, он не оставит христианам вообще места, как людям, верящим в Христа.
Либеральная ветвь политическая, европейская, сама без мусульман не оставляет христианам места в Европе, потому что под снос идут сотни храмов во Франции в этом году, например. Храмы отдаются под отели, под кабаки, под пивные забегаловки. В храмах ставятся телевизоры, чтобы футбольный чемпионат смотреть. Храмы пустуют. Либеральная совершенно практика, верно, современной, да, Европы выгоняет Христа из Европы без всяких мусульман. Но когда эта Европа опустеет, туда зайдет Махмуд и Юсуф и скажут: «Эй, алло, козлы, сюда равняйся, смирно, сейчас мы научим жить по-настоящему». Я сейчас расскажу тебе, что такое Бога чтить, что такое маму родину бояться. И это будет. Это уже есть на самом деле. Это уже есть.
А куда же евреи?
А что же вы закрываете глазки-то? Это же есть все.
Кто закрывает глазки?
Все вы. Мы те, кто Богу не молится.
Куда европейцы-то денутся, вы говорите, вот когда они уйдут, а сюда зайдет Махмуд?
Уйдут куда-то.
А зачем им уходить? Они здесь родились, здесь живут.
Когда
и мы здесь родились.
Вас когда-нибудь выгоняли из дома?
Нет, слава Богу.
Слава Богу, нет. Меня выгоняли.
За что?
Уйдете. Потом скажу за пределами эфира. Уйдете, как миленький.
Вот видите, вы меня, значит, вот заставили сказать, крещенный я, венчанный.
Уйдете. Возьмете чемоданчик, если успеете. Чемоданчик возьмете, детей в охапку, и уйдете, когда вас выгонят. Потому что все меняется. Темпора мутантур. Значит, границы движутся. Как говорил этот самый генерал вермахта Штирлицу в швейцарском вагоне. Эти самые государства, как люди, они дышат, меняют границы, как бы все меняется. Будет война, будет то, будет все. Чемоданчик в руки и шагом марш отсюда.
А почему вы думаете, что мы проиграем?
А вот смотрите, что в Сирии творится. Это же была цветущая страна еще 10 лет назад.
Да.
Цветущая страна. Это родина христианства. Там
правильно.
Апостол Павел крестился.
Все правильно.
Гляньте, что там творится. Там нет камня
правильно.
На камне.
Правильно. Откуда взяли деньги вот эти вот исламисты и оружие?
Исламисты,
там целый клубок политических сил.
Исламисты не представляют ислам. Я сейчас не о них. Я понимаю, что это зло, вскормленное Америкой.
Да пусть они не
и
представляют, но сотни тысяч, а по всему
я
миру
говорю,
и миллионы. И именно они являются движущей силой радикального
ислама. Я говорю про простых людей, которые верят в Бога не по-нашему. И говорю про массу простых людей, которые вообще не верят в Бога, которые наши.
Понятно. Ладно, что нам делать, кроме того, чтобы, так сказать, всем верить в Бога?
Нам нельзя делать аборты.
Понятно.
Нам нельзя уничтожать институт брака разводами, блудами и прочим безобразием. Нам нужно, чтобы младшие чтили старших. Нам нужно обязательно храмы строить не для того, чтобы на них, значит, смотреть издалека, а чтобы в них ходить каждое воскресенье, а может быть и чаще. Нам нужно помогать друг другу в быту, чтобы наши больные, наши коллеги, наши одинокие, наши беспомощные были на нашем попечении, чтобы мы были практически милосердны, чтобы мы были настоящими религиозными людьми.
Понятно.
Тогда мы будем непобедимы.
Это все здорово, звучит красиво в теории. На практике, значит, кто будет оплачивать всю эту милосердную?
Ну вот сегодня идет, ломаются копья, трещат по поводу абортов, например. Церковь говорит, мы дадим 36 миллионов, значит, рублей на организацию дополнительных пунктов психологической и материальной помощи для женщин, которых нужно спасать вот на краю, так сказать, убийства ребенка в чреве. Гляньте, вообще, что шумят вообще, что они творят вообще, что они говорят вообще, эти все человеколюбцы, у которых нет креста на шее и Бога за душой.
Хорошо, но если женщина решает, что ребенок... По каким-то
подождите,
говорит,
что делать? Да делается, делается. Вы помогаете, вы подключаетесь.
Что подключаетесь? Нет, подождите. Женщина говорит, мне этот ребенок не нужен по каким-то, так сказать, причинам.
Да, подождите, это я
жду,
пример
привожу. Я просто ответа от вас не слышу.
Вы, значит, смотрите. Если вы их желаете, я вам дам адреса и телефоны женщин, которые находятся на грани. Вот они, у них душа колеблется. Они залетели там или что-нибудь еще там, или там, значит, забеременели, а от них мужчина ушел. Вот, вот им нужно конкретно как бы доброе слово и пару копеек. Давайте поможем. Давайте спасать вместе женщин, которые на грани убийства. Вот их чрево будет либо гробом, либо домиком, в котором вырастет человек. Это очень важно, потому что мы по проценту абортов сатанисты просто, понимаете? Любая исламская страна лучше нас, потому что мы просто убиваем миллионами людей в чреве каждый год. Просто под нож, под нож, под нож. Гитлер столько не сделал. Это конкретная вещь. Мы просто не будем счастливы, понимаете? С абортами мы не будем счастливы.
Понятно.
Это одна из вещей, таких конкретнейших вещей.
Понятно, хорошо, с абортами. Но все-таки, вы знаете, это не только у нас, в Америке каждые выборы. у них есть...
Да шут с ними, с Америкой.
Я хочу сказать, что мы здесь вовсе не уникальны. Эта проблема волнует очень многих.
Мы первые начали, между прочим. Ленин первый начал. Чего? Он вообще легализовал эту сатанинскую практику первый, и вся Европа ему аплодировала. Абортная вещь, конечно.
Ну, видите аборт. Ли, сейчас, причем, если я не совсем понял, я хочу сказать, что каждый президентский выбор...
У нас началось это все.
А, у нас началось,
у понятно. У нас началось. В нашем геопространстве.
Все понятно. Да, ну, как видите, разговор с отцом Андреем у нас идет живой и очень откровенный. Но мы сейчас прервемся ненадолго, а потом вернемся в студию.
Национальный вопрос. И сошлись они в чистом поле. И начали они биться. Каждый за свою правду. И не было в той битве ни правых, ни виноватых. Звон стали. Крики поверженных. Самый беспощадный проект «Радио Комсомольская правда». «Радио Рубка». Столкновение взглядов, убеждений и принципов. У гостей в студии всегда полярные мнения. Слушатели участвуют и голосуют. Нам есть о чем поспорить. Остро, жестко, жестоко. Программу «Радио Рубка» слушайте на радио «Комсомольская правда». Каждую среду в 18.05 по московскому времени. Национальный вопрос. На радио «Комсомольская правда».
В студии я, замредактора отдела международной жизни «Комсомольской правды» Андрей Баранов. И мы продолжаем нашу беседу с протоиереем Андреем Ткачевым. Ну вот меня интересует, значит, если человек не ходит в церковь, а если он не чтит Господа, он подлежит наказанию?
Нашему нет.
Общественного астракизма?
Нет, ни в коем случае. Просто придет кто-нибудь какой-то... То есть мы добрые, никого не накажем. И Господь добрый, всех помилует. Но кто-то придет злой, и его накажет. Вот так.
Зачем? Вот. А кто злой-то будет? Человек в сутане?
Кто хочешь.
Или вот кто? Кто-то из надзирающих органов, которые создат церковь?
Вот не хотели люди перед революцией Богу молиться? Пришел большевик, значит, всех так нагнул, что все по горло кровью захлюпали.
Ну, это вы говорите какими-то такими, этими, значит, несколько штампами уже...
Почему штампами?
Заезжаем со времен...
Ну, здрасте.
80-х годов.
Что, что, цифры мало, что ли?
Все кровью, все. Ну, ладно, сейчас об этом мы не будем говорить. А что делать с нашими мусульманскими конфессиями?
Да они наши друзья. Наши русские мусульмане.
А вот там проповедники появились, которые говорят, не верь русскому.
А это уже...
Или убей его даже.
Это уже вопрос
спецслужб. А он по Дагестанам бегают, наши друзья?
Это уже вопрос
спецслужб. По гаранту.
Это вопрос спецслужб. Я говорю о большинстве наших мусульман. Вот. Вы с ними разговаривали когда-нибудь?
Ну, 100 раз, конечно.
Конечно.
Много, у меня много знакомых.
Это нормальные, прекрасные люди, которые...
Подавляющие в своем большинстве.
Да, работящие, у которых в голове все правильно, которые хотят жить в мире, которые воспитывают детей, не хотят воевать.
Ну вот они ходят в мечеть, не только по пятницам.
В наших мечетях, между прочим, такого не говорят.
А, был здесь один проповедник в Москве, его, так сказать, вот в прошлом году.
Ну,
слава богу, здесь легче вычислять, чем где-нибудь там на Северном Кавказе или даже в Поволжье, в
Татарстане или Башкортостане. Нет,
Уфа. И вот они начинают дуть в уши раз за разом, раз за разом, раз за разом. Человеку 17 лет, 18, 19, у него... перезагрузка сознания начинает происходить.
Понятно.
И он выходит через полгода из этой мечети совсем другим.
Нет, понятно, все понятно.
И так вступает в ИГИЛ.
Так оно и происходит.
Или даже здесь берется за оружие.
Но эта проблема на данном этапе находится в таком качественном состоянии, в котором она еще может быть купирована и будет предметом разбирательства, например, спецслужбами там, или там, другими людьми, которые отслеживают религию на предмет законодательства, соответствия законам государства. Мы должны разделять эти вещи, мы должны понимать, что мусульманин для нас как бы, это не враг, это наш сосед, это наш согражданин, это человек, с которым мы можем пить чай, поздравлять его с праздниками, подарить ему подарки на день рождения и принимать от него подарки на наш день рождения. И не более того. И есть экстремистский ислам, который имеет свои корни, об этом, собственно, пусть говорят лучше значит, ФСБ там, и другие специальные службы. Но я вам еще раз говорю, что неверующий человек, он в глубоком минусе по сравнению с человеком верующим. Что верующий, он выстраивает свою жизнь очень глубоко и очень высоко. А неверующий, он как бы вот как-то так вот в том среднем кластере живет, понимаете? Вот это меня обидно, что русский человек, неверующий, он в минусе перед приезжим таджиком. Потому что таджик знает, что Бог запретил. Например, а почему ты, например, что-нибудь там, ну, пьяный лежит, например, там, ты говоришь, он свинья. А он говорит, не ругайся на него, это просто человек. Ну, может, плохо ему стало. Он говорит, а слушай, а почему ты про него так говоришь? Потому что Бог запретил ругаться на людей, которых ты не знаешь.
Слушайте, понимаете? А я вам сейчас что спрошу, отец Андрей, есть, к сожалению, уйма людей, уймища и крещенных, и даже, может быть, венчанных, и с крестиками, совершающих такие страшные вещи, такие преступления.
На этом
и думающих сейчас... только о собственной наживе, о собственной корысти.
Не спорю, согласен.
Вот. И, может быть, даже совершающие нечто более страшное.
Не спорю, согласен.
И они говорят, что мы верующие, мы верим в Бога.
Не спорю, согласен. Такие есть в исламе, такие есть в христианстве.
Ну, как же вы будете отделять тагнцев от козлищ-то?
Вот это я не я буду отделять. Есть тут отдельно.
Ну, как же это будет... так сказать, что называется, на практике это делается?
На практике это делается очень просто. Если вы смешаете деревянную стружку с железной и поднесете магнит, то магнит заберет железо, оставит дерево.
Так, кто будет подносить магнит-то?
Господь Иисус Христос.
Так, понятно. Что-то не видно, чтобы пока что магнит-то
вы спешите, вы еще не крещены, уже спешите.
Подождите, но я уже прожил.
Он придет, понимаете, начнет сейчас отделять, а мы не готовы.
Почти 60 лет.
Он терпит, понимаете, он терпит, он ждет и терпит.
А сколько он будет терпеть?
Может быть, он будет долго терпеть.
Долго?
И вы еще почувствуете, что уже бы потерпи еще, пожалуйста.
Я думаю, все-таки вот ваш прежний пассаж про ФСБ и другие спецслужбы ближе к жизни, чем вот этот магнит и стружки.
Вы просто про другое спросили.
Экстремист
– это предмет разбирательства ФСБ.
Понимаете? Реальной жизнью, каждый день, каждую минуту случаются события. Мы должны давать свою оценку им, свое отношение демонстрировать. Мы, люди, сами, понимаете? А не ждать, когда кто-то поднесет магнит.
Вот я вам и говорю еще раз, что если вы приезжаете, например, приезжает к вам иностранный друг, например, вы же не ведете его, показываете ему отель «Хаят», например. Таких отелей «Хаят» в каждой столице мира, они все одинаковые. Вы его ведете, например, на Красную площадь, там, Успенский собор, храм Василия Блаженного. Все самое святое в нашей жизни, нашей истории связано с церковью. Если вы этого не знаете, вы просто не знаете свои... Вы просто турист, понимаете?
Вот я не знаю.
Просто... Вот турист... Вот, вы, допустим, знаете, просто... а кто-нибудь не знает. Так вот, те, которые живут здесь, и они просто туристы, их кто-нибудь отсюда выгонит, понимаете?
Понятно. Если я Останкинскую телебашню покажу, это, таких тоже очень мало. Уникальное сооружение, кстати.
Слушайте, это как? В Сиднее телебашни не меньше. И в Хельсинки тоже красивая телебашня. И все это,
это вот
никого не греет.
Уникальная. Она была в свое время самой высокой и долгой.
Я согласен. Это красивое.
Это плохо?
Это неплохо.
Так.
Но все-таки славу нашего Отечества составляет то, что уходит глубже, чем телебашня Останкинская. Глубже,
кстати,
гораздо глубже.
У нее
глубже.
Фундамент всего 4 метра, это тоже уникально.
Я согласен. Я согласен, что это уникальное сооружение. Я согласен гордиться им.
Так.
Я согласен гордиться и ВДНХ. Угу. И согласен гордиться, скажем, там, и там какие-то плотины.
Правильно, конечно.
Но все-таки надо понимать, что мы живем не 50 лет, не 70, не 100.
У истоков нашего государства, русского, церковь воплощала в себе и власть, и законодательную, и исполнительную.
И власть, и искусство, и культуру, и этику.
Совершенно верно.
Все
поэтому
вместе.
Все было построено через институты церкви.
Ну, мы не можем знать этого. Если мы этого не будем знать, нас просто выгонят с этой земли. Она будет чужая. Мы будем здесь туристами, понимаете? Вот против этого я и говорю. Я выступаю против того, что люди русские, не будьте туристами в собственной земле. Если я приезжаю, например, в Кострому к товарищу, я ему могу сказать, слушай, а ну-ка, не заказывай мне, например, гида, а вот сутки, два, например, повози меня по Костроме, там, значит, и расскажи все, что ты знаешь про нее. Слушай, если человек живет в Костроме и не может мне в течение суток, например...
Свозить в Ипатьевский монастырь.
Водить, рассказывать, здесь то, здесь это, вот здесь так. Слушай, какой же ты Костромич? Ты турист. Ты просто турист. И то, что касается и Вологды, и Архангельска, там, и не знаю, там, понимаете, нельзя не знать свою
землю. Атеист, если знает хорошо свой край, вам не может
показать? Атеист не будет знать свою землю. Атеист, а если узнает свою
землю,
станет верующим.
Давайте я вам покажу Москву так, как вы еще не видели.
Давайте.
Я здесь родился.
Договорились.
Почти 60 лет живу, и думаю, что вы не будете...
Я не против атеиста, в принципе. Я, на самом деле, не лезу в совесть человека. Раз мы говорим про глобальные масштабы, мы говорим про то, что Европа наводняется людьми с другой религиозной культурой. И люди с религиозной культурой всегда будут сильнее людей без религиозной культуры.
Угу.
И они просто выгонят их, просто выгонят, как лисичка выгоняет зайчика из домика, как в старой сказке. Вот и все. Ничего здесь нового нет. Это было в истории уже 100 раз. Просто выгонят с вас собственной земли, потому что вы не цените ее, не знаете ее. Как наших эмигрантов выгнали большевики, например, за рубеж. И они потом только там уже в Америках, во Франциях, в Парижах и в Сербии узнали, о, Господи помилуй, это же я жил, понимаешь, вблизи большой святыни.
Тогда
я
вам сейчас задам последний убойный вопрос. А зачем они лезут сюда, в Европу? Я вам дам сейчас свой ответ на этот вопрос. Здесь жизнь богаче.
Да, конечно.
Здесь жизнь сытнее.
Конечно.
Интереснее.
Конечно.
Перспективнее. 100%. Ярче во всех отношениях.
100%.
Вот поэтому они сюда и лезут.
Согласен.
Они лезут сюда, как орда кочевников, как нашествие.
Согласен.
И защищаться этим, против этого надо не крестом, а мечом. или умной миграционной и социальной
так
политикой.
Кто здесь вообще тогда шашкой машет вообще? Я или вы тогда в таком случае? Подождите, вы к мечу призываете? Я призываю.
Это разве я сказал, что я пришел к вам не...
Я призываю к религиозной идентичности. Я призываю, я как раз не призываю к мечу. Я призываю к кристаллизации религиозной идентичности.
Надо ну, действительно, что я хочу сказать, отец Андрей, действительно, это проблема архиважная, выражаясь языком нелюбимым вами Владимира Ленина. Вот. И действительно, нам придется с ней сталкиваться в предстоящие годы, если не десятилетия. И самое главное, эту проблему надо решать. Как? Ну, наверное, не только верой в Бога, противоставляя это вере в Аллаха. Я думаю, что все-таки нужно ее решать, что называется, на почве, на земле. Решать ее должны люди современными средствами, от военных до социальных. Я думаю, что будущее покажет нам, кто прав из нас. Я очень рад, что вы приняли участие.
Моя последняя ремарка, если можно, позвольте. Что армия – армия, социалка – социалкой. Но если в духе победы не будет, будет проигрыш при всей армии, при всей социалке.
Ну, это правда, да. Моральный дух или, так сказать, вера должна быть
без, человеком. Без веры Европа труп.
Ну, Европа, ладно. Кстати, если Европа будет трупом, мы следующие. Поэтому мы должны в данном случае поддерживать Европу, как мы можем.
Я
пользуясь нашей уникальностью. То, что мы,
умением разговаривать.
То, что мы столетиями живем в переплетении с другими конфессиями, с другими культурами и жили, слава богу, в принципе, без каких-то совершенно кровавых, жутких вещей, как это...
Да мы и сейчас живем бок о бок, плечо к плечу.
Это позволяет нам, по крайней мере, иметь какой-то временной зазор, чтобы подготовиться к возможности. Спасибо вам большое. В гостях у радио «Комсомольской правды» был протоиерей Андрей Ткачев. Отец Андрей, я надеюсь, что в будущем вы найдете возможность еще прийти
к нам. Я не знаю, приду ли к вам.
Ну, почему же? Поспорим. Поспорим.
Шумно очень.
Шумно? Это у меня привычка такая. Я думаю, что просто явно случатся какие-то события, может быть, и жуткие, а может быть, и хорошие, появятся какие-то тенденции. Обсудить их с вами было бы очень интересно.
Ну, спасибо.
В любом случае, спасибо вам за участие в передаче.
Спасибо.
Это был «Национальный вопрос» в студии Андрей Баранов.
Спасибо.
До свидания.
«Национальный вопрос». Программа создана при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.
Каждую субботу с 16 до 17 часов на радиостанции «Комсомольская правда» я, Леонид Ольшанский, почетный адвокат России, веду передачу «Народный адвокат» и отвечаю на ваши вопросы по проблемам административного права, ГАИ, таможенник, пограничник, гражданского права, дачной амнистии, земельных отношений, обманы страховых компаний. Обо всем этом вы услышите в наших передачах каждую субботу с 16 до 17 часов.